Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И сейчас мы уже углубились достаточно в законы второзакония, разобрав в частности особенности законов, которые регулируют нормы поклонения Богу в святилище уже тогда, когда израильский народ находится в земле обетованной. Сейчас следующий этап, следующая коллекция законов, и она называется, это недельная глава, «Шофтим» или «Судьи». Мы уже встречались с этим корнем в другой недельной главе, которая называлась «Мишпатим». «Шофет» – это «судья», а «Мишпат» – это «суд». То есть в книге «Исход» Господь давал определенные постановления и положения, которые не были введены в действие. Мы уже говорили, например, о том, как Господь заложил через Моисея положение о том, что человек, убивший непреднамеренно, он не должен быть караем смертью. Но мы увидели только в книге чисел, как это положение вводится в действие, когда Господь учреждает 6 городов, куда мог убежать убийца, городов убежищ. И вот здесь у нас целый ряд положений, которые нам позволят прояснить очень многие вопросы. В частности, вопросы, связанные с высшей мерой наказания за целый ряд преступлений, которых мы читали уже в предыдущих недельных главах и будем читать в этой недельной главе. И вот это, пожалуй, является одним из самых сложных моментов, сложных тем. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть положение Конституции. Конституция у нас – это откровение, она говорит в заповедь четко – «не убей». Именно на основании этой заповеди многие западные философы аргументируют запрет на смертную казнь. В частности, в Европе смертная казнь вообще не применяется и не существует. Преступник может получить максимум пожизненное тюремное заключение, а в Соединенных Штатах она то отменяется, то вводится, об этом постоянно идут разговоры. Есть штаты, которых не так сильно она вводится и зачастую откладывается. Например, в штате Техас она сразу же вводится, и преступника казнят буквально в течение очень короткого времени. Что же делать Библии с этим? Что ж, давайте разберемся. Ибо здесь, в этой главе недельной, у нас есть ответ. Потому что эта недельная глава описывает нам механизм, как осуществляется судебный процесс. Итак, она начинается у нас в книге Второзакония, 16 глава, с 18 текста. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правды. Правды ищи, дабы был ты жив и овладел землею, которую Господь Бог дает тебе». Вот это принцип. Эти уже слова когда-то были произнесены. Еще Иофор предложил Моисею поставить в народе судей. Это одна из основных ветвей власти в теократическом государстве Израиль, ветви, которая не сохранилась в Новом Завете, ибо нет такого дара, все же в новозаветней церкви все регулируется духовными дарами, а дара судейства в Новом Завете никто не имеет. Более того, Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете». И поэтому апостол Павел говорит конкретно: «Аз воздам», цитируя слова из псалмов. Вот это разница между теократическим государством Израиль и новозаветней церковью, глава которой Иисус является и царем, и первосвященником, и судьей. Как об этом он сказал в Евангелии от Иоанна: «Ибо Бог, Отец, дал Сыну судить мир». То есть сегодня все три ветви власти объединены в одном лице. Если здесь, в теократическом государстве, Господь делегировал священничество и судейство народу, оставаясь при этом царем, а уже когда израильский народ потребовал себе царя, то и делегировал даже царские полномочия, то в Новом Завете все три полномочия, все три ветви власти сосредоточены в одном Иисусе. И священничество, и судейство, и царство. Что ж, давайте посмотрим, как решается и как работает судья в Израиле. Второй текст 17 главы. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, которая сделает зло перед очами Господа, Бога твоего, приступив завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чему я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, если это точная правда, и если сделана мерзость сия в Израиле». Первое, что следует заметить, это слово «ты». В данном случае слово «ты» не относится к какому-то конкретному израильтянину, а относится к народу израильскому. И, соответственно, относится к тем структурам, которые Господь сказал поставить. Поставь судью, поставь надзирателя. То есть исследуй это законным путем. Не просто занимайся какой-то самодеятельностью. И дальше написано: «То выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей им их камнями до смерти». Опять же, продолжается выражение «ты». То есть мы уже увидели, что в данном случае это указание «ты» реализовывается через систему судебной власти. Как работает система судебной власти? И вот здесь у нас написано: «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». Вот это очень важный текст, который указывает на то, как работает судебная система. В израильской судебной системе не работают косвенные улики. Должен быть свидетель, который покажет пальцем. И не один, а два. одного свидетеля придет, говорит, вот то и то было сделано, недостаточно. Давайте посмотрим, как это повторяется еще в 19 главе, 15 тексте. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в каком-либо вине, в каком-либо преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он согрешил, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Видите, очень жесткая система. А дальше у нас прописывается реализация конституционного положения, которое заложено у нас в статье 9, где написано «Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего». В данном случае мы понимаем, к чему теперь это относится. И вот дальше у нас есть подзаконный акт, который объясняет, а что будет человеку, который лжесвидетельствует. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священника и пред судьей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло посреди себя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Мы где-то уже эти слова читали, но читали их в другом контексте. В контексте необходимости возместить ущерб. И мы говорили о том, что эти слова, конечно же, буквально воспринимать нельзя. Точно так же, как в Евангелии от Матфея, 5 глава, в Нагорной проповеди, Иисус говорит, «Если соблазняет тебя глаз, то вырви его». Я не видел еще ни разу ни одного одноглазого христианина, вырвавшего себе глаз, если какое-то было искушение. Здесь мы видим тот же самый принцип. Это принцип равного возмездия. Око за око, зуб за зуб. И в данном случае этот принцип, опять же, не входит в противоречие с Нагорной проповедью, потому что этот принцип прописан у нас в контексте судебной системы как мера наказания для лжесвидетеля. Интересно, как в Талмуде, в трактате Санедрин у нас раскрывается процедура вот этого возможности узнать о лжесвидетеле. Когда осуждаемого, осужденного ведут на казнь, то впереди идет глашатай, который говорит «тот-то и тот-то». Совершил такое-то и такое-то преступление. Свидетели те-то и те-то. Именно поэтому выводят за ворота города. Чтобы было достаточно времени. Чтобы все услышали. И если у кого-то есть информация о том, что человек осужден через ложное свидетельство, то люди смогут прийти и сказать, что вот этот свидетель является ложным свидетелем, и дело успеют вернуть на доследование. Вы видите, что это не простая система самосудов, что это не просто так себе делается. Я помню, когда-то я повел одного своего друга, христианина, в синагогу. И он ходил, я ему показывал все, и это в синагоге, и все разные вещи в синагоге я ему показывал, а он все озирается как-то подозрительно и озирается. А потом мы вышли, я говорю, что ты там искал? Он говорит, а камни где? Несчастный начитался эти книги Торы и не разобрался в них, и пришел к выводу, что евреи только и занимаются, что побивают камнями за любую провинность. Вы видите все эти законы, вы видите, насколько они серьезны, вы видите, насколько они все имеют определенное предохранение и защиту. И все это является свидетельством того, как в Талмуде уже позднее мудрецы записали, что смертная казнь в Израиле приводилась в исполнение очень редко. Говорили об одном из царей иудейских первого века до нашей эры, Александра Яная, что при нем было казнено 4 человека, и его называли кровожадным. А почему приводилась в исполнение смертная казнь очень редко? А по одной простой причине. Еще раз мы смотрим, что дело может состояться только при 2 или 3 свидетелях. А что это значит? А это значит, что в отличие от сталинской системы, где Вышинский, будучи прокурором, отрицал презумпцию невиновности, и человека считали виновным, если он признал свою вину, то в Библии человек не может инкриминировать себя на смерть. Если человек признался в своем грехе, то он мог бежать во святилище к жертвеннику и там найти прощение. Исключение составлялось, исключение было только если человек кого-то убил преднамеренно. Именно поэтому в книге Исход, 21 глава, у нас написано, что если кто умертвил брата своего коварно, то его и от жертвенника надо было брать. А в остальных случаях, если человек раскаивался в своих преступлениях, он мог идти к жертвеннику и не дожидаться, пока найдутся 2 свидетеля, которые приведут его на суд и начнут его судить по их показаниям. Вот он-то и выбор. Вот она грань. Если ты осознаешь свою вину, у тебя проблем не будет. Но если ты прячешься, то если найдутся 2 свидетеля, то может оказаться поздно. Но еще один момент есть здесь. Еще одна возможность дает Господь, прежде чем смертный приговор будет объявлен и приведен в исполнение. Мы уже говорили в прошлой недельной главе, что ни в Израиле не было палачей. Кто побивал камнями человека? Ответ вот в 17 главе книги Второзакония. Рука свидетелей должна на нем быть прежде всех, чтобы убить его. Потом рука народа. Свидетель, который показывает в суде пальцем, он и должен был побивать камнями. Талмуд объясняет нам, как это происходило. Осужденного подводили к скале, и свидетели должны были его столкнуть с обрыва и кинуть потом два больших камня. Это должен был сделать свидетель. Кстати говоря, именно поэтому, когда Иисус в синагоге объявил себя Мессией, его повели к обрыву. Но, конечно же, тогда, когда Иудея находилась под римской оккупацией, римляне запрещали приводить смертные приговоры в исполнение. Именно поэтому Иисуса, осудив на смерть в Синедрионе, отвели сначала к Ироду, а потом к Пилату. Потому что задача была найти того, кто приведет смертный приговор в исполнение. То есть свидетель фактически, который указал пальцем, на нем лежала ответственность. Ты показал, ты же и убьешь. А что это означало? А это означало, что если я являюсь свидетелем преступлений, то я, наверное, пойду и поговорю с человеком. И скажу, ты ж пойди в храм, ты ж пойди раскайся, прежде чем я что-то сделаю. Вы видите, что нет здесь противоречия между тем, что говорит нам Евангелие, которое тоже обязывает сначала поговорить с человеком один на один, а потом выносить это на собрание. Любой свидетель, понимая, что эти те же самые принципы, они выражаются просто другими словами, и просто, если Иисус говорит более таким простым духовным языком, то Моисей говорит просто очень жестким юридическим языком. И вот именно это давало возможность человеку раскаяться. Свидетель мог говорить с человеком. Свидетель мог увещевать человека. Но, естественно, если человек не поддавался никаким уговорам и увещеваниям, а распространял зло, то вот тогда приходило в действие слова. Ликвидируй зло. Что оставалось делать, если человек это пропагандировал и не желал каяться? Но вся возможность человеку была предоставлена. То, что должны были сделать свидетели, описано нам в Талмуде. После того, как свидетели убеждались, что камни попали в человека, они должны были спуститься туда, куда упал этот человек, и поднять его тело, и принести к воротам города, и на какое-то короткое время повесить это тело на древе. Об этом уже однажды говорилось, когда Моисею Бог сказал, определенных людей повесить на древо. Никогда не вешали живых людей. Вешали их тела после побиения камнями, для того, чтобы всем было видно, что это преступник, который проклят. Именно об этом написано: проклят тот, который висит на древе. После этого преступника должны были эти же свидетели захоронить в специальной могиле, в специальной пещере, где захоранивали таких преступников. Назывался он гроб со злодеями. И об этом что-то тоже написано в книге пророка Исаии, 53 глава, где говорится о страдающем рабе, что ему уготовили гроб со злодеями. Но, правда, так как никого не было среди осуждавших его, чтобы сделать то, что должен был делать истинный и честный свидетель, Иисус оказался похороненным у богатого. Но и на этом обязанности свидетеля не заканчивались. Свидетель через год, два свидетеля или три свидетеля, кто выбрал, должны были прийти к этому гробу, отвалить камень, вытащить кости этого человека и перезахоронить его в семейной могиле. И только после этого они должны были подойти к родственникам этого осужденного и сказать: «В глазах Божьих мы все сделали верно и истинно так». Вот какая ответственность лежала на тех, от кого зависело исполнение смертного приговора. Не все так просто. Все это было заключено в железные рамки, ибо это был суд Божий. Вот почему для нашего чтения Гафтары мы снова рекомендуем главу, которая говорит о суде и о совершенном суде. Эта глава записана в книге пророка Исаии, 11 глава. И здесь у нас говорится об отрасли из корня Исеева, который, в частности, согласно 4 стиха, говорит: «Он будет судить бедных по правде и дела страдать решать поистине, жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого». Об этом судье проговорил пророк Исаия, как о великом дне, когда уже суд будет доверен снова не человеку, а доверен будет Богу, который не совершит никакой ошибки. Если все-таки вот эта система имела очень много рамок и норм, которые следовало соблюдать, все равно она не могла быть абсолютно на 100% надежной. Только Господь является самым надежным и самым справедливым судьей. 1 Коринфянам 6 глава, говорящая о том, чтобы люди не шли судиться в мирские суды, говорит о Божьем суде, упоминая тот факт, что святым принадлежит судить ангелов. Павел также говорит о самом главном, о том, что грешники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые хищники и другие нарушители Божьего закона Царство Божье не наследуют. Да, в церкви христианской не было человеческого судьи, ибо есть судья, которому Бог передал судить мир, и он уже решает вопросы праведности и суда на уровне не смертной казни земной, а на уровне вечной жизни. –